Микрофинансовая компания Zymer выходит на IPO. В этом выпуске мы поговорим о том, как устроен бизнес компании и стоит ли участвовать в размещении акций крупнейшей микрофинансовой компании в России. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Zymer – это крупнейшая в России микрофинансовая компания, которая управляет собственной финтех-платформой по выдаче онлайн-займов. На долю компании по итогам 2023 года пришлось 6% выдачи всех микрозаймов в России. Zymer предлагает два основных продукта – это займы до зарплаты, так называемый payday loan, которые выдаются на срок до 30 дней в сумме до 30 тысяч рублей, и на этот тип займов приходится 80% выручки Zymer'а. Второй тип – это среднесрочные займы в сумме до 100 тысяч рублей и сроком от 3 до 6 месяцев, и на них, соответственно, приходится 20% выдачи. С момента выдачи первого онлайн-займа в 2014 году общий объем выдачи Zymer'а превысил уже 185 миллиардов рублей, а за время работы база клиентов выросла до 17 миллионов человек. С 2018 года количество зарегистрированных клиентов постоянно растет в среднем на 35% в год, и при этом более 88% клиентов возвращаются в компанию для получения повторного займа. Это очень высокий показатель для микрофинансовых компаний. Также совсем скоро Zymer выходит в сегмент посткредитования и будет выдавать микрокредиты на покупку товара в торговых точках. По итогам 2023 года объем выдачи займов составил 53,1 миллиарда рублей, чистая прибыль по международным стандартам составила 6,1 миллиарда рублей, а рентабельность капитала при этом оказалась на уровне 52%. Это один из самых высоких показателей в секторе. Ну и количество уникальных клиентов за прошлый год составило 1,3 миллиона человек. Ну а теперь давайте рассмотрим аргументы за и против участия в этом IPO и начнем с аргументов за. Во-первых, компания работает на перспективном рынке. За период с 2017 по 2022 год рынок микрофинансирования в среднем рос темпами 25% в год, а тогда как розничный кредитный портфель банков прибавлял всего по 18% в год. Такая разница вызвана перетоком клиентов из банков в микрофинансовые компании на фоне ужесточения политики Банка России и, соответственно, ужесточения стандартов кредитования в классических банках, а также на фоне цифровизации и развития онлайн-формата взаимодействия с клиентами. Так, например, если в 2020 году доля онлайн-займов составляла всего 37%, то к 2023 году она выросла до 74%. Согласно отраслевому исследованию B1, годовой объем выдачи займов на рынке МФО может практически удвоиться к 2027 году по сравнению с 2022 годом и превысить отметку в 1,5 триллиона рублей. Аналитики B1 ожидают, что рынок будет расти в среднем на 14% в год. При этом для сегмента краткосрочных займов темпы роста составят 11%, а для сегмента среднесрочных займов, которые на 3-6 месяцев, 18%, и для сегмента посткредитования в торговых точках темпы роста ожидаются на уровне 13% годовых. Одним из главных драйверов роста рынка микрокредитования станет ужесточение политики выдачи классических кредитов в банках, а так, например, требования Банка России вынуждают классические банки повышать скоринговые требования к заемщикам и, как следствие, снижать объемы одобрения и объемы выдачи кредитов. И те клиенты, кто не смогли получить кредит в банке, будут обращаться в микрофинансовые компании, и это, кстати, уже происходит. Также стоит отметить, что бизнес микрофинансовых компаний более рентабельный в сравнении с классическими банками. Рентабельность на рынке МФО стабильно растет с 14% в 2020 году до 24% к концу 2023 года. Общее улучшение показателей обусловлено консолидацией рынка и уходом мелких неэффективных игроков, а также ростом автоматизации и дополнительными комиссионными доходами, которые предлагают своим клиентам микрофинансовые компании. С 2018 года количество игроков на рынке сократилось в 2 раза, с 2 до 1000 компаний. Также растет и концентрация рынка, а клиенты предпочитают более крупные компании. Так, к примеру, за последние 2,5 года доля топ-10 МФО в объеме выдачи микрозаймов увеличилась с 21 до 26%. По оценкам эксперта, на топ-5 МФО в России приходится 18% рынка, а оставшиеся 82% делят почти 1000 компаний. На фоне ужесточения регулирования сектора со стороны Центрального банка Zymer может получить дополнительный органический рост, потому что мелкие компании с рынка будут уходить, каких-то мелких игроков Zymer может попросту купить, и все это позволит компании расти более быстрыми темпами в сравнении с рынком. Второй аргумент за – это финансовые результаты. В феврале рейтинговое агентство Expertra повысило кредитный рейтинг Zymer до уровня 2B+, со стабильным прогнозом. С момента выдачи первого займа в 2014 году объемы выдачи росли в среднем на 25% в год, и согласно прогнозам самого Zymer'а и исследователей-аналитиков из B1, в течение ближайших 5 лет объемы выдачи могут удвоиться. По итогам 2021 2023 года Zymer выдал 53 с небольшим миллиарда рублей, а доля повторных клиентов в структуре выдачи составила 93%. Чистая прибыль по итогам года увеличилась на 5% и составила 6,1 миллиарда рублей. Рентабельность сократилась на 8 процентных пунктов до 52%, но при этом остается в 2 раза выше среднего значения по сектору. Так, по итогам 2023 года средняя рентабельность в сегменте МФО составила 24%, в то время как средняя рентабельность в банковском секторе за прошлый год около 28%. Так что мы видим, Zymer по показателю эффективности опережает не только своих коллег по цеху, но и конкурентов из банковского сектора. Zymer достигает такого высокого показателя рентабельности капитала прежде всего за счет цифровой бизнес-модели, которая обеспечивает легко масштабируемый рост и операционную эффективность. С 2020 по 2022 год процентные доходы Zymer выросли в 2 раза на фоне роста объема выдачи. Но в 2023 году процентные доходы упали на 13%. Главная причина такого снижения – введение максимальной процентной ставки в день на уровне 0,8%, которую с 1 июля 2023 года ввел Банк России. Что любопытно, при том, что на Zymer пришлось 6% выдачи микрозаймов в России, доля в общей прибыли российского МФО рынка составила 13%, что опять же говорит о более эффективном бизнесе в сравнении с другими микрофинансовыми компаниями. На 31 декабря 2023 года уровень достаточности собственного капитала находится на уровне 37,15% при минимально необходимом уровне 6%. Важный показатель для сектора – уровень просроченной задолженности на срок более 60 дней также выглядит стабильно. По итогам 2023 года он составил 79%, а с 2020 колебался в диапазоне от 78 до 84%. Высокая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в целом характерна для микрофинансовых компаний, так как займы надежных клиентов с высокой кредитоспособностью быстро гасятся и на эти деньги выдаются новые займы, а проблемные долги долгое время остаются на балансе компании. Кроме того, возможность списания таких проблемных займов ограничена законодательством. Так, микрофинансовые организации могут списывать задолженность только после истечения сроков исковой давности, либо после подтверждения банкротства физического лица. Zymer обладает устойчивым финансовым положением с преобладающей долей собственного капитала в структуре финансирования 93% на конец 2023 года. Для сравнения, средняя доля заемного капитала в структуре финансирования в целом по индустрии составляет около 65%. Более высокий показатель дает компании возможность привлекать дополнительный долг без значимой угрозы ее финансовой устойчивости. Таким образом, рост ключевой ставки имеет слабое влияние на процентные расходы компании ввиду низкой доли заемных средств в структуре финансирования. В 2021 году Zymer разместил 3 выпуска облигаций на сумму 1,3 миллиарда рублей, а со ставкой купона от 12,7% до 12,75% годовых и успешно продолжает обслуживать эти выпуски. Норматив ликвидности компании также держится на высоком уровне – 354%, тогда как регулятивный минимум находится на уровне 100%. Еще один аргумент за это – возможные дивиденды. В феврале 2024 года Совет директоров Zymer принял дивидендную политику, согласно которой рекомендуемый коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от чистой прибыли с ожидаемой частотой выплат не реже 1 раза в год. При этом менеджмент ожидает, что распределение дивидендов начнется уже по итогам отчетности за первый квартал 2024 года, а выплаты в итоге могут стать ежеквартальными. Рентабельность и запас по достаточности капитала позволяют Zymer платить вполне себе щедрые дивиденды. Если ориентироваться на результаты 2023 года и размещение по верхней ценовой границе IPO, то можно рассчитывать на дивидендную доходность около 11% годовых. Эта доходность выглядит хорошей на фоне доходности других компаний, вышедших на IPO за последние полгода. Ну а теперь давайте поговорим про аргументы против, потому что они тоже есть, и обойти их стороной было бы несправедливо. И главный аргумент против – это ужесточение регулирования, которое помешает сектору быстро расти. Эксперты отмечают, что Банк России уже понизил максимальную ставку по микрозайму до 0,8% в день и планирует понижать ее в дальнейшем. Такой сценарий негативен для роста бизнеса и дивидендов, потому что при снижении ставки будет падать прибыль компании в секторе, и платить дивиденды будет просто не из чего. В целом это уже стало заметно после введенных в прошлом году ограничений. В 2023 году капитал Zymer практически не вырос и остался на уровне 11,9 миллиарда рублей. Объем выдачи займов хоть и достиг рекордных 53 миллиардов рублей, но вырос всего на 2,2% в сравнении с 2022 годом. А процентные доходы, которые вносят основной вклад в прибыль компании, упали на 13%, об этом я уже говорил в начале. Так что жесткое регулирование уже мешает компаниям расти такими темпами, как они росли раньше. Другой аргумент против – это затраты на маркетинг. маркетинг. Высокие расходы на маркетинг также могут оказать негативное влияние на финансовые результаты компании. По итогам 2023 года административные расходы выросли на 30% до 5,9 миллиарда рублей, при этом расходы на маркетинг выросли сильнее на 40% и достигли 3 миллиардов рублей. Рост рекламных расходов был спровоцирован ужесточением политики Банка России и ростом спроса на качественных клиентов. То есть компании приходится искать более кредитоспособных клиентов, а за них нужно платить большие деньги. Еще один важный момент, который я почти не встречал в аналитических обзорах от брокеров, это то, что у Займера застряли деньги в Киви. Наконец, 2023 года Займер держал на счетах в Киви банке 388 миллионов рублей. Это 18% всех денежных средств компании. Напомню, что в феврале 2024 года Банк России отозвал лицензию у Киви банка, но о судьбе денег Займера в этом банке ничего не известно. Киви использовался для погашения займов, и часть денег могла зависнуть в банке на момент отзыва лицензии. Если это так, то это негативно скажется на финансовых результатах первого квартала 2024 года. Также у Займера была открыта кредитная линия на 500 миллионов рублей в Киви банке, но ей компания не пользовалась. Еще один аргумент против – это экономическая чувствительность. Если экономическая ситуация в стране ухудшится, то показатели просрочки вырастут, и компании придется создавать дополнительные резервы, что также негативно повлияет на прибыль. При этом, вопреки популярному заблуждению о крайне низких доходах целевой аудитории МФО, более 75% Займера имеют ежемесячный доход выше 30 тысяч рублей, а средний размер займа держится на уровне чуть менее 10 тысяч. Но на самую уязвимую аудиторию все же приходится 25% выдачи, и в случае потери работы даже их качественная кредитная история не поможет закрыть микрозайм, и это все уйдет в просрочку. Ну и еще один аргумент против – это, на мой взгляд, спорная оценка в момент выхода компании на IPO. Согласно аналитическим обзорам брокеров, справедливая оценка бизнеса варьируется от 35 до 40 миллиардов рублей. Займер же установил ценовой диапазон на IPO на уровне от 235 до 270 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 23,5 до 27 миллиардов рублей. Таким образом, Займер выходит на биржу с дисконтом к справедливым оценкам. С другой стороны, есть ряд аналитиков, которые считают бизнес переоцененным даже с учетом дисконта вот к этой средней оценке. Например, инвестбанк Синара считает, что справедливая стоимость Займера – это не 35-40, а 17 миллиардов рублей, что на 35% ниже в сравнении с оценкой по верхней границе диапазона. По мультипликаторам в сравнении с банками Займер также не выглядит явным фаворитом. Оценка по балансу выше в сравнении с банками, а мультипликатор PE на уровне крупных игроков. Однако, учитывая высокую оборачиваемость капитала, можно сделать скидку на такой высокий мультипликатор цены к балансу, а в случае с этим бизнесом, в случае с микрофинансовыми компаниями в целом это допустимо. Но все равно какого-то явного дисконта к текущим рыночным оценкам банков не наблюдается. Да, по рентабельности Займер выглядит привлекательно в сравнении с банками, но большая часть аналитиков, даже тех, кто дает ему высокую оценку, говорят о том, что в будущем эта рентабельность будет снижаться. Так что в целом какого-то прям явного дисконта по мультипликаторам я не вижу. Ну и что же в итоге? В ходе IPO единственный акционер Займер планирует предложить инвесторам акции на сумму около 3 миллиардов рублей. При этом IPO планируется провести по принципу 100% кэш-аут, то есть все привлеченные средства пойдут ее основному акционеру. Основными целями IPO компания называет возможность поглощения других микрофинансовых компаний, но пока конкретных параметров сделки или конкретных целей не называет. Другая цель – это реализация программы мотивации менеджмента, которая сейчас находится в стадии разработки. Книга заявок для участия в IPO была открыта в пятницу, 5 апреля, и уже по итогам первого дня была переподписана. Сбор продлится до 11 апреля, а торги должны начаться 12 апреля на Мосбирже под тикером Займ. Участвовать в этом IPO или нет, зависит от стратегии. Но вполне вероятно, что мы увидим рост в первый день торгов, и на это есть несколько причин. Во-первых, компания уже прибыльная, она растет, рентабельность у Займера лучшая в секторе. Во-вторых, вокруг компании есть ажиотаж. О предстоящем IPO много материалов в СМИ, оценка большинства брокеров выше той, по которой Займер начинает торги, так что в целом вот этот ажиотаж может стимулировать дополнительный спрос. Ну и в-третьих, компания планирует привлечь 3 миллиарда рублей, это небольшое IPO, и уже на старте Займер имел интерес от институциональных инвесторов на 70% нужной суммы. Так что почти наверняка мы увидим низкую аллокацию, опять на уровне 5, может быть 10%, и все это будет стимулировать рост в первый день торгов. Да, с учетом низкой аллокации много здесь заработать не получится, но в целом это может быть быстрая и интересная сделка с точки зрения процентной доходности. А вот с долгосрочным ростом акций у меня есть вопросы. Несмотря на солидные аргументы за, достаточно много аргументов против, которые могут помешать, и, на мой взгляд, эти аргументы против достаточно весомы. Я планирую участвовать в этом размещении, но точно буду продавать в первый день торгов, а далее буду следить за отчетностью и динамикой показателей, и если они меня устроят, то, возможно, включу акции Займера в свой долгосрочный портфель, потому что в целом рынок остается перспективным и интересным. А что вы думаете об этом IPO? Планируете участвовать, и если да, то по какой стратегии? Напишите об этом в комментариях и не забудьте подписаться на канал и включить уведомления о новых выпусках. Удачных вам инвестиций и пока!